Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, сердечный привет, дорогая Московская Библейская Церковь. Слава Богу, что мы можем приходить к Нему сегодня, в этот день, мы можем приходить к Нему для того, чтобы Его славить, для того, чтобы воздавать Его хвалу. И сейчас давайте проведем некоторое время в молитве, в обращении к нашему Господу. Сегодня в России праздник. Я никак не могу усвоить новое название этого праздника. Те, кто помоложе, наверное, уже знают. Но по традиции это либо праздник армии, либо праздник мужчин. Вот я думаю, что для нас, христиан, очень своевременным было бы отметить этот праздник. Как мы его будем отмечать? Ну, знаете, я уже в пятницу вечером ехал в метро и видел, что люди уже некоторые начинали отмечать. Потом продолжают субботу, воскресенье, еще понедельник дали. Вот, а мы будем отмечать, естественно, по-другому. Я думаю, для нас это возможность обратиться к Господу в молитве за нашу армию и за мужчин в нашей стране, за российских мужчин. Давайте молиться за армию российскую, давайте молиться о прекращении войны в Чечне. Давайте молиться о том, чтобы эта армия изменилась, потому что только Господь может ее изменить. Давайте молиться, чтобы эта армия была подчинена Ему, подчинена нашему Господу. Но еще более насущная нужда, еще более насущная просьба – это молиться за мужчин России, за лидеров России. Мы знаем, что мужчина – лидер, Господь сделал его таковым. Вот давайте молиться о том, чтобы мужчины в России действительно были лидерами. Лидерами в своей семье, лидерами у себя на работе. Чтобы российские мужчины не устранялись от той ответственности, которую дал им Бог. И чтобы российские мужчины были также лидерами перед Господом. Чтобы мужчины каялись, приходили ко Христу и приводили ко Христу и своих жен, и своих детей. Чтобы Господь работал через мужчин. Еще давайте молиться о том, чтобы мужчины были мужчинами. Есть разные определения того, что значит быть мужчиной, но Священное Писание дает то определение, которое хочет Бог. Давайте молиться, чтобы мы были мужами по сердцу Господа. Российские мужчины были мужами по сердцу Господа. Давайте молиться за чистоту среди мужчин, чистоту физическую, чистоту духовную, чистоту взаимоотношений, чистоту мыслей. Давайте вместе принесем просьбу, молитву о мужчинах Господу. И также давайте благодарить Его за мужчин, за тех мужчин, которые есть в Московской Библейской Церкви, за тех верующих мужчин, которых вы знаете, и просить, чтобы Господь приводил в нашу церковь и в другие церкви больше сильных, энергичных, посвященных Господу, преданных Ему мужчин. Ну что ж, я надеюсь, уже все мы открыли послание к Ефесянам, 4 глава. Самое, пожалуй, непредсказуемая часть христианской жизни – это наши отношения с другими христианами. Почему я говорю, что она непредсказуемая? В отношении с Богом все более-менее понятно. Не просто, но понятно. Есть Его обещания, есть Божия верность. Мы знаем, что Он праведен. Мы знаем, что Он не подведет. Мы знаем, что Он не обманет. Мы знаем, что Он не топнет ногой и не прикрикнет на нас. Мы знаем, что Он примет нас к себе. В отношениях с Богом все более или менее понятно. В отношениях же с другими христианами дела обстоят гораздо сложнее. Недаром порой мы слышим примерно так, такие слова. Я христианин, я с Богом общаюсь, а в церковь я не хожу. С Богом у меня отношения нормальные, а других христиан мне не надо. Я единственный, неповторимый, неподражаемый. Вот есть Бог и есть я, и нам очень хорошо в компании с Иисусом Христом. Но Господь создал еще и церковь. Господь приводит своих детей в ту церковь, которую Он сам сотворил. Он сам сделал такое установление. Не правительство, не церковный совет, не группа братьев и сестер, а сам Господь решил, что вот так будет. Как же строить отношения внутри церкви? В 23 стихе послания к Ефесянам, 4 глава, мы читали: «Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Господь сделал все для того, чтобы мы стали новыми людьми. И в нем, в его глазах, с точки зрения его праведности, мы уже новые люди. Вот сейчас передо мной сидит больше сотни новых обновленных людей. С точки зрения Бога, каждый из нас уже наследник. Каждый из нас уже, если хотите, принц или принцесса. А теперь представьте себе, что новоявленный принц попал во дворец и не знает, что делать в этом дворце. Как там жить-то вообще принято? А когда узнает, ему кажется: ну я так не могу. Это слишком странная для меня жизнь. Представьте себе, что новоявленная принцесса попадает в свои новые покои и думает: а что же здесь делать? А как здесь жить? Именно об этом и говорит апостол Павел, начиная с 25 стиха. В том фрагменте, о котором мы поговорим сегодня, с 25 стиха 4 главы по 2 стих 5 главы, апостол Павел говорит о новых взаимоотношениях между людьми. Прежде всего, эти новые взаимоотношения относятся к церкви, к тому новому единству, которое сотворил Господь. Сегодня мы с вами увидим 6 характерных черт этих новых взаимоотношений. 6 заповедей, если хотите, которые Господь дает нам здесь через апостола Павла. 6 особенностей наших новых взаимоотношений. Сегодняшняя проповедь для меня будет достаточно нелегкой. Потому что по плоти мне иногда хочется жить так, как я жил до обращения. Более того, по плоти иногда кажется, что средства, которыми достигал я своих целей раньше, и сейчас, и в христианском мире наиболее эффективны. Но Господь говорит иначе. Во славу Господа и Слово Его давайте встанем и прочтем послание к Ефесянам, 4 глава, начиная с 25 стиха. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобу да будут удалены от вас, но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, благоухание приятное». Попросим Божье благословение на сегодняшнюю беседу. Наш дорогой Господь, мы понимаем, что только Твоим Словом и только Твоим Духом мы можем измениться. Мы понимаем, Господь, что только Твоим Словом и только Твоим Духом может меняться Московская Библейская Церковь. Мы понимаем, что только на Тебя мы можем уповать. И сейчас, Боже, мы молим Тебя, покажи нам то, что Ты хочешь сегодня показать нам. Мы будем говорить сегодня о многом, но я прошу Тебя и о себе, и о каждом из слушающих, чтобы говорил Ты к нам сегодня не я, а Ты, Боже, и показывал, в чем Ты хочешь менять нас. Дай нам увидеть, понять и принять во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Первая особенность христианской жизни касается того, что мы друг другу говорим. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему». Объяснение. Потому что мы члены друг другу. Кажется, что все очень просто. Ну вот, не ври и говори всегда правду. Вы знаете, особенно среди христиан, в христианской церкви мне очень редко приходится встречаться с откровенной ложью. Когда человек говорит что-то такое, что, ну вот, ложь просто на все 100%. Интересно, что такую ложь, которая ложь на все 100%, проще всего распознать. На такую ложь мало кто попадется. Искусная ложь выглядит иначе. 90% правды. Всего 10%. Или даже 95 на 5. Или даже 99 на 1. К правде примешано чуть-чуть лжи. И вот эта штука бывает самая опасная. Во-первых, потому что ее труднее распознать. На нее проще попасться. Во-вторых, потому что мы по натуре своей христиане, люди, которых Господь изменяет, которых Господь делает другими, хотим друг другу доверять. Но послушайте, если нам с вами кому-то доверять, так кому больше, чем своим братьям и сестрам? Уж мы-то с вами можем друг другу доверять, правда? И вот тут возникает проблема этой маленькой лжи. Типичная. «Извини, пожалуйста, я не смог вовремя приехать, я задержался в пробке». Или «в метро поезд остановился в тоннеле». Или «ну вот было столько народу, что, ну вот, ну ты понимаешь, в общем, я, короче, вовремя не успел». Это ложь. Правда в ней в том, что ты не успел, что ты не приехал вовремя. Но все, что касается пробки, все, что касается большого количества людей в метро, скорее всего, ложь. Потому что если бы ты выехал из дома минут на 10, на 15 раньше, то ты бы успел. Я не говорю, что все случаи таких пробок – это ложь. Но часто вот оправдание по поводу пробки на дорогах бывает ложью. В свое время президент Путин как-то сказал, если помните, было даже это по телевидению, ну, года два, по-моему, назад, когда он куда-то опоздал, он говорит, ну, я не могу сказать, что тут пробки были на дорогах. Его бы действительно не поняли. Большинство из нас именно так и оправдывается. Мы разговариваем с друг с другом и пытаемся хоть немножко приукрасить себя. Хоть немного приукрасить действительность. Ты знаешь, я не успел сделать то, что ты просил, потому что у меня было столько работы. Возможно, это и так. Но, возможно, за этим стоит примерно такое. Ты знаешь, я не успел сделать, потому что, честно говоря, я забыл. И ты знаешь, честно говоря, я забыл, потому что, ну, я считаю, что то, о чем ты просил, не важно. Естественно, такое говорить не хочется. Но проблема в том, что порой мы начинаем лгать не только другим людям, мы начинаем лгать и себе, и Богу. Господи, ну ты понимаешь, что я пытаюсь себя убедить в том, что я прав. Помоги мне это сделать. Потому что сказать все как есть мне как-то неудобно. Мы знаем, конечно, в Священном Писании о том, что мы должны говорить друг другу истину с любовью. Говорить истину – это не значит просто взять и вылить брату или сестре на голову ушат помоев. При этом говорить истину другому по поводу него, то есть по поводу этого другого, как-то бывает легче. Это еще иногда сходит за обличение. Вот ты такой-сякой и вообще негодный христианин. Гораздо сложнее бывает говорить истину по поводу самого себя, по поводу своих чувств, своих намерений. Гораздо сложнее бывает не оправдываться, а говорить правду так, как она есть на самом деле. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Почему это важно? Потому что мы члены
друг другу. Представьте себе, что члены тела, ну просто вот органы человеческого тела, перестали говорить друг другу правду. Вот я уколол руку, а рука решает, нет, голове будет очень неприятно, если я ей скажу, что меня укололи. Давай я ей скажу, что меня погладили. Из руки будет течь кровь, но она не передает достоверную информацию. Что происходит? Голова уже не может доверять руке.
Иногда мы это делаем, когда даем, допустим, человеку обезболивающее лекарство.
Но не случайно врачи говорят, что вот боль очень важна. Господь дал нам боль для того, чтобы организм, части нашего тела сообщали друг другу, что с ними происходит. Когда глаза и особенно мозг перестают правильно передавать информацию, мы говорим о галлюцинациях. Мы говорим о физических расстройствах. Мы говорим о нервных расстройствах. Конечно, человеку может быть приятно, если ему кажется, что он куда-то летит, или где-то плывет, или летает в космосе. Ему это может быть очень приятно. Но человек тогда болеет. Это больной человек. Его органы перестали говорить друг другу правду.
25 стих, по большому счету, сводится к вопросу доверия. Можем ли мы доверять друг другу?
Могу ли я доверять брату или сестре, которая сидит здесь в церкви рядом со мной? Может ли он или она доверять мне?
Говорить правду порою бывает нелегко. Слышать правду порою бывает тоже нелегко. Но это куда лучше, чем ложная уверенность во лжи. Говорите правду. Правда, а не ложь. 26 и 27 стих говорят о следующем аспекте христианской жизни, о следующем аспекте взаимоотношений между людьми в церкви. «Гневаясь, не согрешайте». И, как вы можете найти у себя в Библии, это цитата из 4 псалма. «Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Это удивительный стих. Несколько позже в нашем фрагменте мы прочитаем о том, что гнев будет, да будет удален от нас.
Но в 26 стихе мы узнаем, гневаясь, не согрешайте.
В бюллетене есть вопрос, над которым мы предлагаем вам подумать. Этот вопрос, возможен ли праведный гнев?
Возможен ли в нашей жизни гнев, который при этом угоден Богу?
Очевидно, что Бог иногда гневается, но Он медлит с гневом. Он пытается и делает все для того, чтобы явить милость.
Очевидно, что Божьи служители гневались. Очевидно, что Иисус, который и Бог, и человек, также гневался.
Помните Его гнев, когда Он говорит в 23 и 24 главах Евангелия от Матфея о фарисеях с их внешним благополучием, внешней святостью, но внутренней гнилью.
Помните его гнев, когда он приходит в храм и видит, что Иерусалимский храм отдан торговцам. И язычникам невозможно уже прийти на служение, потому что в их дворе, во дворе язычников, засели торговцы. Иисус гневается.
Помните гнев апостола Павла, когда он обращается к галатийским церквям и говорит галатам по поводу лжеучителей, осевших в этих церквах.
Служители Господа гневаются. Но это не гнев грешного человека. Это не мстительный гнев. Это не гнев ради удовлетворения своих собственных желаний. Это гнев по поводу того, что праведность Божия оскорбляется. Что воля Божия нарушается. Что Словом Божиим пренебрегают. Когда я слышу о том, как одни люди убивают других, причем и взрослых людей, и нерожденных младенцев, порой у меня это вызывает гнев. Как можно это сделать? Как можно дать себе право распоряжаться жизнью другого человека? А потом я спрашиваю себя: Господи, это тот ли гнев, который тебе угоден?
Интересно, что когда Иисуса вели на крест, когда его пригвоздили к кресту, в нем не было гнева. Он говорит: Отче, прости им, ибо не знают, что творят. У него была милость, у него была любовь и сострадание.
Часто у нас в жизни происходит наоборот. Мы гневаемся, когда ущемляют наши интересы. Мы гневаемся, когда что-то происходит не так, как нам нужно. Мы гневаемся, когда кто-то не понимает нас. Типичная история подросткового возраста, когда подросток хочет идти в церковь или хочет идти на общение, хочет идти на встречу с христианами, а родители ему говорят: не пойдешь, нет. Они могут сказать: ну слушай, ты делаешь здесь по дому такие-то и такие-то дела, ты куда все время убегаешь, ты побудь со мной. И вот этот подросток топает ногой и говорит: ну я хочу общаться с Господом.
На это Господь может ответить: хорошо, общайся. Давай прямо сейчас помолись. Вместо того, чтобы гневаться. Помолись мне, обрати ко мне свое сердце. Часто, между прочим говоря, я хочу общаться с Господом, или я хочу идти на это собрание, подросток тем самым говорит: слушай, хватит меня держать, я хочу идти туда, и тебя я слушаться точно не буду. И вот это гнев ради собственного удовлетворения, ради собственного блага.
Тот ли это гнев, о котором можно говорить, как о праведном гневе?
Думаю, что нет. Гнев возможен иногда и в отношениях между христианами.
Но гнев сам по себе, особенно тот гнев, который испорчен грехом, который вызван нашей греховной природой, скажем так, это гнев разрушительный. Поэтому мы читаем: гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Если в 25 стихе мы сказали о том, что все сводится к доверию, могу ли я доверять другим братьям и сестрам, то в 26-27 стихе опять же все сводится к доверию, но теперь могу ли я доверять Богу? Или мне захотелось призвать на помощь дьявола? Я понимаю, что это звучит достаточно сурово, но задумайтесь.
Я думаю, что в этой аудитории есть, по крайней мере, один человек, склонный гневаться.
Нет, по поводу того, что есть хотя бы один человек, склонный гневаться, я знаю, вот он стоит перед вами. Вот думаю, что есть еще хотя бы один. Предполагаю.
Вот задумайтесь. Если вы начинаете стоять за Господа,
и вам при этом, вот хочется разорвать, уничтожить своего противника, или у вас начинают загораться глаза, или повышаться голос. Или вы думаете: ну почему Господь не дал мне меч, чтобы мне сейчас тут все разнести? Вот это признак того, что вы в свою битву за Господа пытаетесь пригласить еще кого-то. Сатану. Вы знаете, Господь не нуждается в помощи сатаны.
В свое время было в Израиле два человека, которые начали бороться за власть. Было это в 65-64 годах до Рождества Христова. Тогда Иудея была свободной, она была независимой. И вот возникла между двумя братьями борьба за власть. Каждый из них хотел получить власть в свои руки.
И каждый из них сделал одно и то же. Они оба обратились за поддержкой и помощью к Римской империи. Рим пришел и помог.
Кому он помог? Одному из братьев? Нет, он помог себе.
То есть два брата в своей борьбе за власть противостояли друг другу, и каждый обратился к Римской империи. Рим пришел и сказал: хорошо, я вам помогу.
И прибрал Иудею к рукам. То же самое получается и тогда, когда мы начинаем давать место дьяволу, давать место сатане, и вводить его в духовную брань.
Дело в том, что он, сатана, знает, на чьей стороне ему бороться. Он знает, что его борьба проиграна, он знает, что ему придет конец, но он использует порою и нашу слабость, слабость христиан. Что же делать, если овладевает гнев? «Солнце не зайдет во гневе вашем», читаем мы. Иногда это интерпретируют таким образом. Ну, если я гневаюсь с утра, то все нормально. Я еще успею остыть. Все будет как положено. А вот после 3 или 4 часов вечера гневаться не стоит. Потому что возникнет проблема. Очевидно, смысл этого стиха несколько иной. Решите вопрос как можно раньше. Чтобы этот гнев не становился разрушительным. Что нужно сделать, когда ощущаешь в себе начало гнева? Просто остановиться. Если это ощущение возникает во время какого-то разговора, попросите, извините, тайм-аут. Сказать, я немножко пройдусь, и мы через 10-15 минут продолжим. И вот эту остановку использовать для того, чтобы обратиться к Господу. Помолиться. Я как-то испытал ситуацию, о которой хотел бы вам рассказать. Меня начал обуревать праведный гнев по поводу того, почему Московская библейская церковь не молится. Я говорю: «Господи! Ну что же это такое? Каждую среду приходишь туда, и там 4-5 человек, и все!» Говорю: «Господи, все, на молитвенное собрание нужно будет распустить, потому что все равно никто не ходит, никому это не надо». Господь говорит: «А ты молишься? Давай разберемся с тобою. Успокойся. Это не праведный гнев. Каждому человеку я в свое время покажу то, что мне угодно», сказал Господь. И потом меня остановил. И знаете, после этой вспышки, в кавычках, праведного, совершенно неправедного гнева, пришло понимание. Вот разгневался я не потому, что Московская библейская церковь не молится, а потому, что достало приходить по средам вечером на молитву и видеть, что почти никто другой этого не делает. Я понимаю, что то, что я сейчас вам говорю, очень открыто, может быть, даже слишком откровенно, но я думаю, это нормально. Это поможет вам проанализировать свой собственный гнев. Свое собственное отношение порой даже к другим людям. Я сказал: «Господь, прости меня, пожалуйста. Удали от меня это». Порой мы начинаем гневаться на братьев и сестер, потому что они не поступают так, как мы этого от них ожидали. Ну вот вам вопрос на засыпку. А кто, собственно, сказал тебе, что ты от этого брата или от этой сестры можешь ожидать именно такого поступка? А имел ли ты право на это ожидание изначально? Если мы игнорируем этот вопрос, тогда мы реально даем место дьяволу. Гневаясь, не согрешайте. 28 стих говорит еще об одном аспекте жизни христианина. «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся». Труд и помощь нуждающимся, а не воровство. Это примерно как с ложью. Я не думаю, что среди нас есть люди, или так, я знаю, что среди нас нет людей, которые, увидев лежащий на полу кошелек, просто поднимут его и положат в карман. Вот, к счастью, Господь бережет нас, сохраняет нас от такого воровства. Хотя, если помните, года полтора-два назад у нас была проблема с воровством как раз в Московской библейской церкви. Можно подумать: ну вот, мы такие духовные, мы такие молодцы, к нам этот стих не относится. Я думаю, относится. Порой мы начинаем воровать время других людей, эмоции других людей, если хотите, чувства других людей. Мы начинаем воровать то, что в принципе принадлежит другим людям. По большому счету принадлежит оно, конечно, Богу. Но Господь дал это другим людям.
Задумайтесь, не было ли с вами такого, что вы начинаете воровать у других людей, если хотите эмоционально или духовно? Но лучше, читаем мы, трудись, делая своими руками полезное, что было из чего уделять нуждающемуся. Господь призывает нас не для того, чтобы мы сложили руки. Не для того, чтобы мы ушли из этого мира.
Господь призывает нас для того, чтобы мы трудились в этом мире. Для того, чтобы мы были светом в этом мире. Для того, чтобы мы были поддержкой для тех, у кого есть нужда. Господь дал нам вот эти руки для того, чтобы этими руками мы работали.
Был такой город Фессалоника. Вот в Фессалоникийской церкви возникли люди, которые говорили: какой смысл работать? Христос все равно вот-вот придет. Об этих людях апостол Павел говорит во втором послании Фессалоникийцам.
Да, Христос придет. Да, Господь призовет свой народ. Но Господь призывает нас трудиться. Он призывает нас работать.
Кто не работает, тот пусть не ест, не коммунисты придумали. А Господь дал в своем слове. 29 стих и 30 говорят еще об одной характеристике, характерной черте нашей с вами. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Как вы думаете, что будет, если положить несколько гнилых яблок или гнилых картофелин в кучку нормальных яблок или нормальной картошки? Стухнет все.
Вот гнилое не становится нормальным. Понимаете, все это идет в одном направлении. Положите гнилую картошку рядом с нормальной и надейтесь, что когда-нибудь нормальная картошка, извините, что когда-нибудь гнилая картошка, пообщавшись с нормальной, станет нормальной картошкой. Никому не придет в голову так на это надеяться. Послушайте, но почему так часто люди говорят о том, что я буду рядом с неверующим человеком, или, может быть, даже буду мужем или женой неверующего человека, и когда-нибудь он в результате обязательно покается? Понимаете, вот у меня это в голове не укладывается. Говоришь про картошку – смеются. Говоришь про жизнь – надеются.
Такие мы люди. Что же с гнилыми словами? Во-первых, гнилое слово есть результат действия гнилого сердца. Во-вторых, гнилое сердце распространяет заразу гнили через гнилые слова. Кстати говоря, гнилое слово – это не только бранное, это не только ругательное.
Это всякое слово, которое не назидает нас в вере. Послушайте, это очень важно. 29 стих – это не про то, что христиане не должны ругаться. Это как бы очевидная вещь. 29 стих – это про то, что христианам не следует говорить друг другу такие вещи, которые не будут помогать и тем более, которые будут мешать им в вере. Между прочим, я виновен в конкретных проблемах, связанных с 29 стихом, или с применением вот этого 29 стиха. Вы знаете, что кроме своего пасторского служения я занимаюсь и преподаванием. И вот особенно в начале своей преподавательской деятельности я конкретно делал вещи, которые нельзя было делать, которые мешали другим людям в вере.
Например, я читал лекции по посланию к Коринфянам. Я говорил студентам, а студенты были в основном только что покаявшиеся, совершенно недавно уверовавшие, принявшие Господа христиане. Я говорил студентам, по поводу послания к Коринфянам есть несколько позиций. Одни христиане, одни исследователи считают, что было два послания к Коринфянам.
Другие считают, что было 3 послания к Коринфянам. А есть люди, которые считают, что 4 послания к Коринфянам. Дело в том, что первое послание к Коринфянам, на самом деле второе послание к Коринфянам. А еще было послание, которое иногда называют нулевым посланием к Коринфянам. Дело в том, что все это правильно. В любом серьезном учебнике по Новому Завету вы прочитаете более подробно об этих взглядах. Вот после этого молодой человек подошел и говорит: послушай, зачем мне вообще читать эти книги, если даже исследователь не знаю, сколько там было посланий к Коринфянам? 2, 3 или 4? И зачем мне вот это читать, если я не уверен, какое это послание? Первое к Коринфянам или нулевое к Коринфянам? Я понял, что мое слово для него не было словом назидания. Ему нужно было укрепиться в вере. Ему нужно было укрепиться в отношениях с Господом. А потом уже узнавать о человеческих размышлениях. Потом уже узнавать о том, что там различные исследователи говорят. Потому что исследователи-то между собой тоже договориться не могут. Но есть менее академичные примеры. Представляете себе, что я смотрю на Галину Жарикову и говорю: Галин, а ты слышала новость? Вот тут у нас есть такой один брат. И ты представляешь, что он сделал? Используя студенческую молодежную сценку, он Библию на землю бросил, начал ногами топтать. Вполне возможно, что я что-то преувеличил, что я что-то не понял, что я что-то не услышал, что я что-то услышал сам из третьих, четвертых или пятых рук. Кстати, великолепная сценка, если кто-то знает и помнит ее в церкви, неплохо бы как-то показать просто на служении, потому что как раз об этом. Что я сделал своими словами? Да ничего хорошего. Помог я этому брату? Нет. Помог я сестре? Нет. Эти слова были разрушительные, они не были назидательными. Эти слова оказались гнилыми. Эти слова распространяли гниль в теле Христовом. Всякий раз, когда я одному человеку говорю про другого, не обращаясь к нему напрямую, а передаю информацию через третьи руки, я делаю гнилую работу. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Прежде чем сказать другому человеку какую-то новость, сказать то, что мне, может быть, хотелось бы сказать, я должен задаться вопросом: будет ли этому человеку полезно слышать то, что я скажу? Будет ли назидание в вере? И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены. Я отношу это также к 29 стиху, вернее, рассматриваю 30 стих вместе с 29 стихом. Дело в том, что Дух Святой живет в нас. Иконы иногда бывают удобной. Пришел к иконе, помолился, пообщался с Господом. Ушел от нее, и нет этой иконы. И все в порядке. Слышал я историю о том, как у человека дома висела иконка. И вот иногда он ее разворачивал изображением к стене. Ну, типа, чтобы не видела. Или чтобы не смущало, я уж не знаю. Знаете, чем Дух Святой, запечатлевающий верующего человека, отличается от иконы? Вот его к стенке изображением не отвернешь. Он в нас. Он с нами. Я сказал о том, что гнилое слово есть результат гнилого сердца. Вот Дух Святой знает, в каком состоянии наше сердце. Помните об этом. Знаете, Дух Святой ваш лучший помощник, ваш лучший советчик, ваш лучший утешитель. Потому что это тот утешитель, который послан от Господа. Если вы хотите жить христианской жизнью, если вы хотите жить так, как угодно Господу, то силой Духа Святого вы можете и должны пользоваться. Она предоставлена вам. Это то, что Господь дал нам с вами для того, чтобы жить христианской жизнью. Но не дай Бог нам оскорблять Святого Духа, который живет сегодня в нас. 31 и 32 стихи говорят:
еще об одной стороне нашей христианской жизни. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злословие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. О прощении можно говорить долго и подробно, у нас, к сожалению, нет времени. Я думаю, вы побеседуете еще об этом на малых группах. Но прочитайте внимательно эти слова. Как и Бог во Христе простил вас. Как Бог простил нас? Господь простил нас безусловно. Бог не помнит уже о наших грехах, потому что они удалены во Христе. А запись этих грехов, как мы читаем в послании к Колоссянам, стерта во Христе, она удалена во Христе. Бог смотрит на нас и видит кровь Христа, Он не видит наши грехи. Значит, и прощение наше, которым мы прощаем друг друга, тоже должно быть безусловно. Не так, что, слушай, ведь я тебя уже полгода назад прощал. Ты вспомнишь, что полгода назад было? Вот я тебя простил. Я простил, но я все равно помню, извини, пожалуйста. Господь не напоминает нам о наших грехах. Кроме того, прощение, которым простил нас Господь, даровано нам из любви. Мы также призваны прощать друг друга, любя друг друга. Не сквозь зубы, ну уж ладно, уж так и быть. Хоть ты этого не заслуживаешь, но я все равно прощу, помни мою милость. Конечно, не заслуживаешь. Конечно, и мы не заслуживаем. И я, говоря другому человеку, слушай, хоть ты это не заслуживаешь, должен помнить, что мне простил Господь столько, сколько я бы никогда в жизни при всем желании не мог заслужить. Господь сказал, я люблю тебя. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Я люблю тебя. И потому я готов тебя простить. Еще одна вещь, которая очень важна для нашей христианской жизни. Господь прощает нас. Вот как только мы с вами обращаемся к Нему с просьбой, Господи, прости меня грешного. Мы читаем в первом послании Иоанна, 2 глава, о том, что Он верен и праведен. Он прощает нас. И мы также призваны, как Он простил нас, по нашей просьбе, мы также призваны прощать друг друга. Иногда даже у христиан возникает желание помучить своего брата или сестру. Один человек приходит к другому и говорит, слушай, прости меня, пожалуйста. А это я еще подумал, прощать тебя или не прощать, говорит другой человек. Вот пока он думает, тот первый будет мучиться. Но дело в том, что и он сам, не прощая, тоже будет мучиться. Простить бывает трудно, но вспомните о том, сколько стоило Христу простить нас на Голгофском кресте. Непрощение ведет как раз и к гневу, к раздражительности, к скрытой обиде. Непрощение с нашей стороны, когда мы не готовы простить других людей, мы думаем, что вот этим я заставлю того человека, которого я не простил, я его заставлю помучиться. Ничего подобного. Этим мы заставляем мучиться сами себя. Некоторое время назад, уже несколько лет назад, я разговаривал с одной женщиной. Ей уже было за 30. У нее никак не складывались отношения с мужчинами. Она была верующей, она была христианкой. Когда мы с ней побеседовали достаточно подробно о том, что с ней происходит, выяснилась очень простая вещь. Она до сих пор не простила того парня, который предал ее, когда ей было 17 лет. Вот вы представляете, ей было за 30, что такое 34-35, по-моему. То предательство совершилось, когда ей было 17. Вот она 17 или 18 лет в своем сердце носила жало и носила обиду по поводу этого молодого человека. Как ты мог меня таким образом предать? Интересно, что с этими обидами, с этими жалами, чем дольше носишь, тем труднее потом избавиться. Поэтому и говорится о примирении. Не медлите с этим. Не тяните. Дальше не будет легче, дальше будет сложнее. Иногда говорят, что время лечит. Знаете, время точно так же и калечит. Лечит Господь. И вот мы читаем с вами. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякой злобой, да будут удалены от вас. Но вдруг будьте друг к другу добры, как Христос проявил к нам доброту. Сострадательны, как Христос проявил к нам сострадание. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. И, наконец, мы пришли к вершине вот этих качеств, о которых мы читаемся из жизни христиан. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Это очень важная вещь. Я призываю вас читать Евангелие, читать и перечитывать. Я призываю вас узнавать, как поступал Иисус Христос в своей земной жизни. Да, самое главное, что Он сделал, это Он умер за нас, Он отдал Себя в жертву за нас, Он дал нам спасение. Это действительно самое главное. Но Он также и показал нам, как ведет себя Господь, как поступает Бог. И тогда, зная Его жизни, зная Его разум, зная Его мысли, вы можете читать и применять в себе первый стих 5 главы. Подражайте Богу, как чада возлюбленные. Подражайте своему Отцу, как дети, которых Он любит. Отец учит сына делать, допустим, стол или стул. Отец учит сына ремонтировать машину. Отец учит сына чинить кран на кухне. Отец говорит сыну: смотри, сынок, как папа делает. Смотри и учись. Господь говорит к нам, Иисус говорит нам: смотрите, дети, как делает Отец. А Дух Святой для того, чтобы учиться и принимать. Он есть с нами. Он есть в нас, потому что Господь живет в нас. И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу. Благоухание приятное. Так вот, пусть же и наша жизнь будет приятным благоуханием Божьего свидетельства. Если вы пока еще не знаете Христа, то вам все это может показаться слишком сложным. Для вас есть другой шаг. Господь ждет, чтобы вы пришли к Нему, чтобы вы покаялись к Нему перед Ним, попросили, чтобы Он чтобы Он вошел в ваше сердце, простил ваш грех. И тогда все то, о чем мы сегодня говорили, будет иметь для вас совершенно особый смысл. Давайте встанем и обратимся к Господу в молитве. Господь и Бог наш великий, мы благодарны Тебе за то, что Ты изменил нас и сделал гражданами Своего Царства. И учишь нас жить, как граждане Своего Царства. Боже наш, мы благодарны Тебе за то, как Ты заботишься о нас и учишь нас строить отношения друг с другом по-новому. Господь, я молю Тебя за тех, кто еще не знает Тебя. Коснись этих сердец рукой Твоей, коснись этих душ рукой Твоей. Помоги им увидеть, что они грешники, что каждый из нас без Тебя грешник, и обратиться к Тебе с покаянием от чистого сердца. Господь наш и Бог, и мы молим Тебя, чтобы наши отношения друг с другом отражали Твою любовь и Твою заботу, чтобы мы смотрели на Тебя и учились у Тебя. Да будет Тебе хвала и честь и слава во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста.